Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель подворья монастыря Оптиной пустыни при храме апостолов Петра и Павла в Ясеневе, архимандрит Мелхиседек Артюхин. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, добрый день, Сергей, добрый день, дорогие телезрители, братья и сестры.
Отец Мелхиседек, сегодня мы проводили в последний путь дорогого нашего батюшка отца Наума. Особенно для его духовных чад это такое горестное событие, можно сказать, осиротели, тем более и для вас, отец Мелхиседек, так как вы начинали свой монашеский путь, Троице Сергиевой Лавре. Поэтому я предлагаю вам сегодня поговорить о замечательном человеке, отце Науме, который 13 октября ушел от нас в жизнь вечную. И в связи с этим я бы хотел обратиться к вам, дорогие телезрители, вернее, даже мы с батюшкой хотим обратиться к вам. Сегодня мы разговор построим на воспоминаниях о отце Науме. И также хотим попросить вас, если вы что-то помните, если ваши жизненные пути пересекались, и вы что-то можете сказать хорошее о батюшке и что-то интересное рассказать не только для нас, но и для всей страны, для всех наших телезрителей, то, пожалуйста, звоните нам по телефону в Москве 8 495 781 49 54. Мы ждем ваших звонков с воспоминаниями о отце Науме. Отец Мелхиседек, ну, сегодня произошло отпевание, и я бы хотел вас попросить начать как раз этот интерактив, который мы с вами задумали со зрителями, рассказать о батюшке, о вашем знакомстве, ваши эмоции, какие-то воспоминания. Они у вас...
Ну, пока свежие сегодняшние воспоминания. Сегодня был в Лавре, как раз у нас наша заставка, это Успенский собор, где началась литургия, 7:30 утра. Меня поразило количество архиереев, священников, которые прибыли на отпевание с разных концов нашей необъятной страны и церкви. Было 20 архиереев, митрополиты, архиепископы, епископы. Даже прилетели с Приморья епископ Гурий, Арсеньевский, Дальнегорский, этот, ну, край света. Это духовные чада отца Наума, дорогого батюшки. Около 50 священников служило, еще больше те, которые молились, игумены, игумени, те чады, которые окормлялись у отца Наума. Отпевание началось в 10 часов утра, и одновременно началось и прощание. И все это до часу дня. 3 часа шло только одно прощание. То есть вот такое количество людей, которые даже не смог вместить огромный Успенский собор Троицы Сергиевой Лавры. Интересно, некоторые старец Варсанов Оптинский говорил, что наблюдайте за временами, сроками, событиями. Все имеет огромное значение. И когда я тоже начал листать биографию батюшки, когда почил, когда готовился сегодня к передаче немножко, то оказалось, что батюшка родился 19 декабря 1927 года и не дожил полтора месяца до своего 90-летия. Интересно, он в 30 лет пришел в Троицу Сергиеву Лавру, а был принят послушником в Лавру 14 октября на день Покрова Пресвятой Богородицы. 13 числа, накануне Покрова, через 60 лет он предстал перед Господом. И тоже, наверное, не без заступничества, без участия, без воли и Божией, и Царицы Небесной, потому что, ну, такие совпадения, такие знаковые моменты, конечно, они свидетельствуют о том, что угодная жизнь была старца перед Господом. 60 лет в Лавре.
Такая старая Лавра еще.
Ну, конечно.
То поколение, когда еще монастырь открылся.
57-й год, когда он застал старых насельников, которые приходили в Лавру. Он видел, он потом сам рассказывал, отец Наум, в своих воспоминаниях. Я видел тех старичков, которые были собраны из лагерей, из ссылок, которые были в старой Лавре, которые были из старых монастырей еще, так сказать, до их закрытия. И, говорит он, меня поражало, как они дорожили храмом. То есть, насидевшись в камерах, в лагерях, на страшных работах, так сказать, на Коломе и прочее, прочее. Люди дорожили храм, я помню, рассказывал он, как с клюшечкой, так сказать, некоторых на коляске в храм везли, и каждый день они были на службе и считали своим и долгом, и монашеским, так сказать, обязанностью поминать эти бесчисленные и многочисленные, многотомные синодики, которые в лавру присылали имена людей о здравии, о покаянии. Я сам застал это время, когда по 10, по 15 и больше иеромонахов вынимают просфоры, вот такие синодики, читают один за одним. Что интересно, я вспоминаю, когда был в лавре, а в лавре я был 3 года, 86-й, 87-й и 88-й год. Вспоминаю, что у братьев даже было послушание. Если он по болезни не мог присутствовать за богослужением, так, то в келью ему давался синодик. Как самое главное послушание, молитва о мире всего мира, молитва о тех людях, которые уповали на молитвы монашеской братьи в лавре. И вспоминается сам образ отца Наума, я тоже до сих пор это перед моими глазами, уже почтенный старцем с болезнями, со скорбями, несколько инсультов так сказать, перенес он, но каждый день на братском молебне. Каждый день на братском молебне. А это, если, дорогие братья и сестры, вы не знаете, это начало молебна братского, половина 6 утра. В армии встают в 6 часов утра. Я был в армии 82-84 год. И мне, помню, один из насельников лавры, архимандрит Михаил, говорит, мы монахи, мы духовные воины. Мы духовные воины. Но мы должны быть усерднее воинов земных. Воины земные в 6 утра встают, а мы еще раньше должны вставать и начинать молиться за мир, который еще спит, тот мир, который еще не начал свою жизнь, но это не начал еще этот день. И вот, Лаврий, представляете, половина 6 утра, это уже начало братского молебна. Во сколько же надо было тогда вставать, чтобы быть вовремя, каждый день быть вовремя на братском молебне? И сегодня я у братьев, я тоже вспоминал... Одно из воспоминаний, спросил сегодня, когда был в алтаре, думаю, слушайте, ну вот сейчас это такая эпоха, это такое событие. Вот сейчас здесь в лавре находятся все люди, да, которые были близки и связаны с отцом Наумом. Но пусть хоть каждый одно-два воспоминания, но что-то скажет. И их подходил, всех теребил сегодня в алтаре. Из этого сложился небольшой, так сказать, рассказ, который мы еще, думаю, продолжим. И как раз вспомнил один из насельников Московского монастыря. Он говорит, когда я еще был? Когда я еще был семинаристом в лавре, он говорил мне те слова, будь мудрой пчелой. Будь мудрой пчелой, собирай все хорошее, читай отцов, читай жития святых, напитывайся, пока ты в лавре, будь мудрой пчелой. И вот сегодня, когда прошли по отцам, по епископам, спросили их воспоминания, наставления, и каждый из них, ну, немножко, так скажу, что-то поведал из своей жизни, из своей связи с отцом Наумом. Кстати, в лавре ходила такая поговорка «Наум, наставь на ум». Потому что батюшка всегда, он не любил, ну я то тоже заметил из этого общения, не любил людей бестолковых, не любил людей некнижных, не любил людей, которые ничем не интересуются. Сам очень, кстати, его что-то сближало со старцем Авросием, который разбирался во многих вещах, не только духовных, но и разбирался и...
Амвросий Оптинский,
да, разбирался и в строительстве, и в технике, и в аграрных вопросах, животноводстве, потому что когда люди не были готовы говорить на духовные темы, он с ними беседовал уже просто на житейские вопросы, и как бы начиная раскачивать, и начиная как находить духовный, душевный какой-то контакт, а потом переходя уже на духовный. Вспоминается много раз отец Наум, когда приходили такие там ученые люди, так сказать, с каким-то образованием высшим, думали, что вот они сейчас что-то здесь увидят, так сказать, старцы какие-то свысока, ну что монахи знают, ну, я помню, задал простой вопрос. Вы знаете длину, ширину и высоту простого кирпича? Кирпича? Нет. Если называли, тогда говорил, вот предположим, храм имеет такую-то кубатуру, так? Сколько кирпичей уйдет на строительство этого храма? И вот ученые, эти, закончившие все институты и прочее, пыхтели это вычисляем. Говорят, слушай, ну все очень просто. И показывал, в кубе столько-то кирпичей. Если умножим кубатуру, то получим, что в одном кубе столько-то кирпичей, а умножив на кубы, получим штуку. Вот очень все просто. Человек, так сказать, садился немножко, так сказать, пониже на ступеньку, и тогда вдруг начинался совсем духовный, совсем уже какой-то разговор уже в лоб. А как у тебя с душой, как у тебя с грехами, как, так сказать, твоя духовная жизнь, молитва, ну и прочее. И уже это пошла какая-то исповедь, когда появлялся человеческий контакт, и вот он в этом умел находить к собеседнику ключ. Еще сегодня одного епископа спросил, он говорит, ты знаешь, говорит, я когда шел на исповедь, почти 100%. Вот я иду с одними мыслями, так, вот спрошу то-то, то-то. Разговор поворачивается в совершенно неожиданную сторону. То есть у батюшки, говорит, была какая-то другой взгляд на человека. Вот он думал, что вот это сейчас самый главный вопрос. Он начинает рассказывать какую-то историю, я думаю, а почему, как она со мной относится. Потом начинаю рассуждать, действительно, слушайте, а это же гораздо серьезнее было то, что он мне сказал, чем то, с чем я к нему шел. Конечно, то есть было не просто вопрос-ответ, а немножко поглубже, как старцу как-то открывалось, что сейчас важнее для человека, почему он мог сам даже это сразу и не замечать. Еще сегодня спросил одного священника, который был близко с ним, отец Пантелеимон, он врач, и последний год ухаживал за батюшкой, и я говорю, ну а ты что помнишь? Он говорит, ну старец часто говорит, повторял, что грех одного человека влияет на судьбу всего мира. Добродетель одного человека влияет на судьбу всего мира. Кстати, у Федора Михайловича Достоевского вот эта мысль, она прослеживается, что не вообще все в целом какое-то абстрактное человеческое. Как жизнь каждого человека, его личное какое-то участие, его влияние на этот мир, оно, конечно, реально существует. И поэтому, прежде всего, борьба с самим собой. Прежде всего, вот это и есть, так сказать, уже самое главное. Исправь одного человека, кого? Самого себя. И ты исправишь весь мир. Если ты исправишь хотя бы себя. Вернее, весь мир исправлять вообще не надо. Это не в наших силах, не в наших задачах. Дай Бог, так сказать, умириться с собой. Как Исаак Сирин говорит, кстати, отец Наум все-таки был такого высокого полета духовного. Например, укорял монахов, что не читали или не прочитали все добротолюбие, не читали Семена Нового Богослова, не знали Исаака Сирина. А вообще-то это довольно серьезные книги. А он в беседе говорил о каких-то совершенно вещах, как будто это обыденные вопросы. Как будто это Авва Дорофея, лестничник, как будто это жития святых, что вот так вот им читать, знать, анализировать и запоминать эти книги довольно...
Знаете, вот такое замечание одно сделал. Вот, я учил в Сретенской семинарии, в магистратуре, и вот владыка Тихон тоже поставил правило, что если ты добротолюбие не сдашь, то и диплом не получен. Даже был случай такой, вроде двое человек что-то там не доздали, то ли лестницу, то ли добротолюбие, не дали диплом. Ну, то есть, как бы, не выдали на руки.
Нет,
пока не сдаст.
Нет, ну, серьезно.
И священник
подход.
Должен знать Конечно. Добротолюбие, лестницу и много всего остального.
Конечно,
да.
Потому что
целый
это...
список.
И вот этот настрой, может быть, и Сретенская семинария имела от этого высокого духовного полета, который имели старцы, потому что всегда надо задавать планку, и тогда к этому стремиться, потому что если нету этой высокой цели, тогда и нету и стремлений. Все кажется выполнимым, а надо иметь эту высокую планку, которую, конечно, не отец на ум имел. И когда говорит, ну а как, так сказать, вот этот, как бороться в себе, чтобы действительно мой лишний грех не влиял на окружающих, на мир. Он, ну, тоже какие-то простые вещи, но на самом деле не простые, а повседневная духовная работа. Он говорит, обязательно читайте Евангелие. Читайте Евангелие и за год жития святых должны прочитать. Ну, у нас сейчас, казалось бы, нет времени, но на самом деле так и есть. А для него это считалось, а он считал, что это возможно. Почему? А потому что жизнь была духовно насыщенная. Сегодня тоже один из священников сказал, пришел к нему на исповедь, он говорит, я сегодня до братского, еще раз повторю, братский молебен начинался в 5:30 утра, до братского прочитал 5 глав из Евангелия. До братского прочитал 5 глав из Евангелия. И еще, конечно, так вот вспоминается, и меня тоже это все поражало, когда я жил в Лавре. Молебен заканчивался где-то через час, полшестого начинался, братский молебен и полуночница. Через час с небольшим заканчивались, полшестого, значит, полседьмого. И батюшка шел в свою приемную. А что из себя представляла приемная? Небольшой деревянный домик, обитый вагонкой, а у него такой каменный мешок. То есть здесь стена, место только для одного кресла, окна нет. Угу. И до обеда, до 12 часов, до полпервого, принимал народ, который приходил во множестве на исповедь. Вот это я всегда вспоминаю в душной комнате маленькой хибарки, потому что часто простужался, часто болел, может быть, это тоже было связано с этими с армейскими временами, кстати. Он успел и был призван в армию, во время Великой Отечественной войны в 1944 году. В боевых участиях, боевых действиях участия не принимал, потому что поставили в школу радиотехников. Сначала в Одессу, а потом и эту школу эвакуировали в Ригу. Вот. И там почти 8 лет был на срочной службе. И, может быть, это потом сказалось как-то негативным образом на здоровье, так же, как у отца Кирилла, который в сталинградских окопах, то есть, отморозил и легкие, и, так сказать, подорвал здоровье, что всю жизнь болел. Кстати, всю жизнь болел, а прожил, так сказать, долгую жизнь, почти 90 с лишним лет. Вот, и отец на ум то же самое. Болел, а видите, как где целых 90 лет пожил. И вот этот подвиг, конечно, который он нес, он, конечно, запредельный. Каждый день никто же не приходил с радостями, никто не приходил. Это получилось, это, так сказать, удалось, это совершилось. Все с какими-то проблемами. И что интересно, он был инициатором строительства многих храмов. Угу. Был инициатором возрождения монастырей, потому что у него был дар воспитания именно монашеской братии. Потому что в основном многие игумены и игумени монастырей, и ставропигиальных, и сейчас и современных монастырей, это, ну, в основном чадо отца Наума, потому что именно он делал акцент больше всего, как бы, духовное окормление все-таки монашеской братьей. И, конечно, сам был примером этому. И еще вспоминается основное его направление. Он был как древний старец, возродитель и направление делания молитвы Иисусовой. Вспоминается сегодня тоже один из братьев, с кем я сегодня разговаривал. Он говорит, когда еще был целибатным священником, вот, был, так сказать, еще не определился относительно монашеской жизни, я приезжал на протяжении 10 лет до монашеского пострига, и он меня все время спрашивал: а ты живешь как монах? А ты живешь как монах? Ничего не вижу, ничего не слышу, и ничего не говорю, и творю Иисусову молитву. Ты так стараешься жить? Я думаю, ну мне, белому священнику, вот. И я так старался жить. В конце концов, стал иеромонахом, стал игуменом и стал насельником одного из ставропигиальных монастырей в Москве. И вот этот настрой на Иисусову молитву, он был, конечно, едкий, потому что многие духовники из монахов требуют, ну, каких-то просто, ну, таких снисходительных элементарных вещей. А он говорил о том, что, слушайте, а пятисотница, она была, он тоже брал эту практику из Оптиной пустыни, говорил, пятисотница была постоянным деланием оптинских монахов. То почему сейчас, когда мы возрождаем монашескую жизнь, мы, монахи, себе позволяем не иметь этого духовного молитвенного минимума, правила молитвы, на так называемую монашескую пятисотницу, 500 Иисусовых молитв, ну, там, так сказать, есть молитвы Божьей Матери, Ангелу-Хранителю, всем святым, это уже особое монашеское правило, но он делал на этом акцент. Он делал на этом акцент. И все время говорил, ешь, пьешь, идешь, разговариваешь, какой-то занимаешься работой, в уме держи, как древние отцы, Иисусову молитву. И без конца на этом делал акцент. И все время предупреждал, не беседуйте с дьяволом в помыслах. Не беседуйте с дьяволом в помыслах. Почему? Потому что он помнил слова Исаака Сирина, который говорил, праздный ум, седалище дьявола. И Исаак Сирин говорил, если ты не покоришь своего ума Богу, то ты обязательно покоришь его сопротивному, то есть дьяволу. если ты не покоришь ума своего Богу. Как покорить ум Богу? А иметь имя Божие, иметь памятование о Боге в своем уме. И тогда, и тогда. И это и не будет собеседование с дьяволом. Почему? Потому что праздный ум всегда лище дьявола. Как мы в физике, так сказать, уже нету пространства, не заполнено тем или иным газом. Газ заполнит все пространство. Вот, и поэтому, конечно, у многих монахов и, так сказать, и игуменов, и игуменей, говорил о том, чтобы и они, братья, приучали к Иисусу молитвы, чтобы богослужение наполнялось Иисусом молитвы, чтобы оно было фоном богослужения. Потому что тот, кто не имеет молитвы Иисуса во время богослужения, то он не имеет и самого богослужения, потому что ум воли и неволи все равно рассеивается даже во время богослужения. Если ты не имеешь это, если ты не внимателен к богослужению, у тебя идет Иисусова молитва. А Иисусова молитва приоткрывает смысл богослужения, не дает уклониться и быть в этом русле, хотя бы тех нескольких часов, час, два, три, четыре, когда идет, ну, в разных монастырях по-разному, или на приходах. И поэтому чрезвычайно важно это работа ума. И он без конца делал на этом акцент, и, может быть, из-за этого многие монашествующие окормлялись именно у него. Еще интересный был вопрос, когда говорили: батюшка, ну вот какой-то тяжелый случай, нету рядом с кем посоветоваться, вас рядом нету, так сказать, священника, может быть, нет, или единодушного брата нету, или с братом посоветоваться, как учит епископ Игнатий, что в монастыре еще важна жизнь по совету с единомысленной братьей. Жизнь по совету с единомысленной братьей. Там даже, там, где, может быть, нет, так сказать, такого старца, нет глубокого духовника, вообще просто есть священник или, так сказать, игумен, который исповедует. Ну, а какие-то сложные вопросы не могут разрешить. Он говорит, да, жизнь по совету с единомысленной братьей. Но когда это не получается, так говорит, скажи, тогда молись такой молитвой. Господи, скажи мне путь, вон же пойду, к тебе взях душу мою. Скажи мне путь. Скажи мне путь, скажи мне путь. И обязательно после молитвы эта, так сказать, воля Божия, она должна открыться. Ну и сегодня, когда беседовал просто с простым протоиереем, не монашествующим, он тоже говорит: батюшка, ну вот как вот, все время хочется, чтобы было по воле Божией. И, кстати, оптинские старцы, они тоже говорили: только не по-моему. Вот девиз монашеской жизни, кредо монашеской жизни, правило, фундамент монашеской жизни: только не по-моему. Потому что старец Амвросий говорил: своя воля и учит, и мучит. Сначала помучит, потом чему-нибудь научит. И людей, которые не слушают совета старших, мамы, папы, бабушки, дедушки, то есть вообще старших братьев в семье, не слушают духовника, не слушают священника на приходе. Он говорил, старец Амвросий, про таких людей: кто не слушается, у тех обычай, а ум телячий. И батюшки, как раз который спрашивал: батюшка, ну вот когда вот тяжелая ситуация жизненная, вот как по воле Божией? Ведь это же весь смысл, так сказать, чтобы не по-моему, а чтобы это было в русле промысла Божия, чтобы мы не мешали, а делали то, что от нас хочет Господь. И чрезвычайно важно это понимать. И он говорит, после молитвы, семейный совет и тогда решение. После молитвы семейный совет и тогда решение. Вот оказывается, иногда говорят: муж глава семьи. Вот это все правильно. Но у нас непогрешимый, только Папа Римский. Вот. И поэтому, когда говорит, что я сказал, дело в том, что, ну, даже, так сказать, духовники, и тем более муж, не может говорить, что я сказал. Духовники и то говорили, например, оптинские старцы уважали свободу и добровольный выбор человека. Говорили: я думаю так-то и так-то, я думаю так-то и так-то, а впрочем, как хочешь. Я думаю так-то и так-то. То есть показывал. Но если человек соглашался, то соглашался по любви, а не по диктату. А если ты соглашаешься по любви, то ты и сделаешь по любви. И сделаешь по доверию. Потому что если ты делаешь, но не веришь, то получится все равно наперекосяк, потому что надо делать с верой, с доверием и по любви. И он и как раз говорит протоиерею, дорогому тоже моему собрату, вот, он говорит: воля Божия после молитвы и с обсуждением на семейном совете. Как важно, как старец, помнишь, это Авва Дорофей говорит, спасение во многом совете. Не в совете со многими, а спасение во многом совете. Поэтому раз спросил, два спросил, в одном деле посоветовался, в третьем принял какое-то решение. Даже вот сейчас, когда запутанные медицинские диагнозы, запутанные лечения, так сказать, все наперекосяк. Медицина, так сказать, очень сложная сейчас стала, бесконечное сокращение, тяп-ляп на прием, вот, по 10 минут, все как с какой-то скоростью неимоверной, тоже как будто какое-то вредительство. И поэтому тоже слышал советы, так сказать, и старцев, и духовников, и сам людям говорю, у трех врачей, то есть сразу, так сказать, уже по какому-то одному совету и мнению решение не принимайте. Спасение во многом совете. Посоветовались, да, сказали три врача, ну да, действительно, диагноз такой-то, лечение вот в среднем такое, ну да, это общее мнение. Но там, где общее мнение, может быть, кстати. А когда кардинально они расходятся, ну здесь надо уже, так сказать, задумываться. Значит, искать надо, так сказать, уже дальше искать причину, дальше искать решение. А когда совпадает, тогда предайся воле Божьей, потому что и оптинские старцы, и отец Иоанн Крестьянкин говорили, что врачи от Бога. Господь бы мог нас врачевать по нашим только молитвам, но мы бы загордились. Поэтому вместо себя Господь оставил благочестивых и боголюбивых врачей, которому дана это искусство врачевания человеческих душ. Вот. И поэтому об этом внутреннем делании, его было постоянное переживание, чтобы в монастырях все было благочестиво, твердо, серьезно, чтобы был святоотеческий путь. Может быть, не все этой высокой планки придерживались, но эта планка, она задавалась. Вообще, так сказать, все время говорят о том, что всегда-всегда четки в руках. Почему? Даже одно присутствие четок на руке уже воспоминание, напоминание о твоем деле. Как только есть возможность, заполняй это время, свободное время, заполняй молитвой, потому что, как старец Паисий говорил, каждая молитва – это копейка в духовный банк. Это копейка в духовный банк. Потом когда-нибудь этим воспользуешься. И поэтому и тот уровень, та любовь к монашеской жизни, может быть, и сделала сейчас современную Россию, наполненную монастырями, наполненную иноческими обителями. Есть у нас до революции перепись монастырей, так сказать, и статистика нашей Российской империи говорила о том, что у нас к 1914 году в России было 1050 монастырей. 1050. Сейчас около 800 с небольшим. А когда я поступал в Троицу Сергию Лавру в 86-м году, на тот период в нашей церкви было 40 монастырей. 30 лет назад у нас было 40 монастырей. Сейчас 800 с лишним. А благодаря чему? А вот во многом благодаря отцу Кириллу и отцу Наому, которые наполнили монашеские обители, наполнили иноками, ищущими спасения.
Отец Мелхиседек, вот как раз есть телезритель, который хочет высказаться
батюшке. Будем ждать.
Вот давайте послушаем. Здравствуйте. Вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем. Да-да-да.
Алло.
Да-да-да, мы слышим.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А как вот мне, чтобы поговорить? Вот,
а вы уже в эфире, вы уже можете говорить.
Могу говорить, а потом как соединить, или мне надо звук убавить? Что мне надо?
Вы, во-первых, выключите телевизор.
Ага. А, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. Здравствуйте. Я хотела бы поговорить, вот, рассказать вам по поводу отца Наума. В свою бытность я еще была молоденькая, мне лет 18 было. Я приезжала, мы туда часто с родителями ездили в Загорск, ну, раньше был Зарус, сейчас Сергиев Посад, вот. И как-то чисто случайно на исповедь, вот именно попала я к отцу Науму. И вы представляете, вот без слез не могу сказать. Он мне подарил оптинское кириллово правило пятисотницу, подарил мне чуточку. И вы знаете, прям такая доброта от него исходила. Это я не знаю даже. И вот еще хочу просто сказать. Была я, конечно, но девчонка молодой. Вот он говорит, вам бы вот юбочку подлиннее немножечко носить. Я говорю, да, батюшка, я уж знаю, Господи. А он мне говорит, если кто-то вам будет что-то говорить, а вы скажете, а у меня коленочки мерзнут. У меня это в памяти врезалось. Мне уже сейчас за 60. И вы представляете, это такая благодать от него исходила. Я не знаю даже. Царствие вам небесное. Спасибо вам за внимание.
Спасибо вам. Да, большое спасибо нашим телезрителям, что откликаются на наши просьбы. Мы очень рады, что вы вместе с нами, вы также участвуете в нашей беседе. Мы ждем действительно ваших звонков. Я напомню номер телефона прямого эфира 8-495-781-49-54.
Смотрите, Сергей, интересно.
Да.
Простой человек.
Таких людей тысячи, на самом деле.
Простой вот, человек, да. Ну, девушка там, суть, она рассказала. И он ей дает монашеское правило. Но вообще-то она не монашеская, потому что молитва, как Азотов говорит, это не дело не только одних монахов, священников, епископов. Молитва – это свидетельство любви человека к Богу. Тот, кто любит, тот молится. Тот, кто не любит, тот не молится. Как однажды эконом подошел другого монастыря к старцу Силану и говорит: «Ну вот у меня послушание, у меня работное, у меня труды, у меня попечение, у меня стройка, у меня кормежка, у меня люди, у меня получка, у меня зарплата, у меня налоги, там до бесконечности. Мне молиться некогда, дела мешают». А старец Силуан, который был экономом в Пателимновском монастыре, где было в то время около 3000 насельников вместе с подворьями и скитами, около 3000 человек было. И он говорит, любить Бога никакие дела не мешают. Кстати, о Пантелеимовском монастыре удивительно, что в том году монашеское братье Пантелеимовского монастыря выбрало настоятеля монастыря, игумена монастыря, выбрало иродиакона Евлогия. А имя Евлогия переводится «благословенный». Евлогия с греческого языка. А Венедикт переводится имя с латинского языка, переводится также благословенный. Вот. И он тоже был чадом отца. На умном смысле был и остается, потому что духовная связь, она, так сказать, навечно. Вот. И тоже за свое смирение. Потому что батюшка все время, я знаю об этом жизни, сегодня брат его рассказал об этом, все время утешал его и говорил, так сказать, неси свой монашеский крест и долг. Вы можете себе представить, больше 30 лет диаконом. Больше 30 лет.
Но в монастыре это неудивительно. Как бы.
Ну, где-то, когда уже, так сказать, ну, в наши времена это удивительно.
Ну, я знаю, 20 лет люди служат.
Вот, знаешь, когда протодиакон, когда...
Нет, уже... я имею в виду монашество.
Вот, ну и за смирение стал игуменом монастыря. Кстати, о нем вспоминали братья, отцы Евлогии, когда, говорит, приходили в Пателимовский монастырь, а в среду, в пятницу вообще в монастыре в 12 часов дня один раз обед. В среду и в пятницу. Вот так монахи на Афхоне подвязаются в современных монастырях. Кстати, не только среда, пятница, еще и понедельник. Понедельник, тоже пост, и тоже один раз в день. Но нам непривычно, голодные, с дороги, там, перелет с Москвы в Фессалоники, потом на автобусе, потом на корабле. Думаю, монастырская трапезная закрыта. Куда? К огороднику Евлогию. Обязательно оливки, масло, помидоры, кусок хлеба, и откуда-то арбуз прикатит. И вот такое гостеприимство, такое братолюбие было в этом человеке, но вот теперь он игумен монастыря, архимандрит, человек, который ведет уже монашескую, корабль монашеской жизни, ведет уже своим богоустановленным путем, и тоже чадо отца Наума и остался в монастыре, и до конца свой подвиг монашеской жизни пронес, и вот дай Бог им тоже быть для всех, для нас, примером и братолюбия, примером серьезной монашеской жизни, которая, прежде всего, конечно, в заповедях Божьих, в заповедях любви. Не четко определяет монаха, а монах определяет отношение к людям. Если ты любишь людей, это свидетельство того, что ты любишь Бога. Потому что, говорит, я, говорит, Бога люблю, а, ну хорошо, ты Бога любишь, замечательно. Самое главное для тебя – это отношение с Богом. Но когда перед тобой конкретный человек, а ты не уделил ему внимание, ты не принял его как посланника от Бога, то есть как есть выражение такое на фоне, и у грузин есть такое выражение «гость от Бога». Гость от Бога. Если это как-то иначе, тогда мы уже не на том пути находимся. Это не совсем христианство или не христианство вообще. Вот, и поэтому вот эта мысль о том, что даже простому человеку отец Наум дал это правило, которое приучало его к внутренней молитве, о которой святые сказали, если нет внутренней молитвы, нет вообще никакой. Сейчас бытует такое мнение, и о том, что от Иисуса молитвы можно повредиться. И даже, так сказать, монахи, и даже есть замечательная книга, которая вообще меня подвигла влюбиться в Иисуса молитвы, это откровенный рассказ странника своему духовному отцу. Говорит, слушайте, ну там она может привести просто к прелести, там какая-то критика этой книги. А я считаю эту книгу поэмой о Иисусе молитве. Многие другие книги об Иисусе молитве — это учебники. Вот сухой учебник, он не вдохновляет, а поэма вдохновляет. Пусть она, эта поэма, она приукрашена, она преувеличена, она несколько, может быть, гипертрофирована, потому в нескольких, это, в поэзии, возвышенные какие-то вещи, но она на самом деле призывает к тому, чтобы попробуй этот путь благодатного соединения с Богом, путь посвящения своего ума Богу. И епископ Игнатий с теми людьми, которые нападали и нападают, и сейчас нападают, и будут нападать на Иисуса молитвы, и на делателей Иисуса молитвы, на монахов, так сказать, на просто даже людей, которые ревнуют о духовной жизни. Он говорил, многие мне говорят, и я слышу, что от Иисуса молитвы многие впадали в прелесть. А я думаю, я считаю, что человек, который не имеет Иисусовой молитвы и не стремится ее не иметь, и не посвящает своего ума Богу, насколько это возможно, такой человек уже находится в прелести. Такой человек уже находится в прелести. Почему? А потому что голова, как у Винни-Пуха, у современного человека заполнена всем, чем угодно, только не духовным. И когда мы были на монашеской конференции в Лаврии в сентябре месяце, я спросил у владыки Феофилакта из одной из северокавказских епархий, Пятигорского, спросил у него о проблемах монашеской жизни. Он сказал, мы сейчас живем, мне это запомнилось, в страшно загазованном информационном пространстве. И это не касается телеканала «Союз», «Спас», «Царьград», «Радость моя» и «Радио Радонеж», и «Радио Вера». Это не касается. Мы живем в страшно загазованном информационном пространстве. Мы парализованы этим газом. Мы свыклись с этим газом, мы даже не представляем, что такое свежий воздух. Поэтому и для монаха, и для мирянина нужны эти периоды, эти пространства тишины. Потому что современные исследования показывают, что современный человек готов поглощать информацию 24 часа в сутки. А молодой человек в возрасте от 13 до 28 лет проводит за гаджетами, за айпадами, айпедами, так сказать, мопедами
и так далее,
телефонами, проводит в среднем от 14 до 16 часов. То есть он все делает непрерывно, не отрываясь. И владыка сказал, что вот эта мысль в страшно загазованном информационном пространстве. А отец нам призвал к тому, чтобы мы дышали воздухом вечности. А когда человек вдыхает, подключается, вот когда газ, то человеку дают кислородную маску, чтобы он в себя пришел. И вдох-выдох, чуть-чуть, так сказать, уже начинает выздоравливать. Так вот эти секунды, эти минуты, когда ты дышишь чистым воздухом, это есть время Иисусовой молитвы. Это есть время, ну, вообще какой-либо молитвы, но самое короткое, самое удобное, что бы человек ни делал, это, конечно, молитва Иисусова. И он делал на этом акцент. И тогда из простых людей, как вот эта девушка, ну сейчас не девушка, 60 лет, но когда была девушка, а вот из таких простых мирян, которые вдохнули воздух вечности, почувствовали эту горную вершину и потом искали, а как бы с этой горной вершины не спуститься вниз. И тогда уже находили эти оазисы, эти вершины, которыми, конечно, и являются наши монастыри. Хотя любой человек может, так сказать, препятствие быть с Богом, нет ни у кого. А это показал афонский старец Силуан. Любить Бога никакие дела не мешают. Генеральный директор производства с сотрудниками в 3000 человек. Тут в семье-то, когда несколько человек, это говорит, ну, там, тяжело, надо, вот можно себе представить эту жизнь. Это все, конечно, все внутри нас. Все от нашего волевого, так сказать.
Отец Мелхиседек, вот вы говорили, что духовная связь с духовником может поддерживаться и после смерти духовника. Вот это удивительное явление. Как это осуществляется в нашей реальной жизни?
Во-первых, когда ты живешь в этом облаке наставлений, когда ты живешь в заповеди, когда ты живешь в русле благословения духовника, тогда это ничего не меняется, не происходит.
Можно молиться ему, как-то обращаться мысленно.
Во-первых, есть, во-первых, поминание. Потом, когда к отцу Науму приезжали, ну и многие говорили о том, батюшка, а вот как нам жить, а как то. И он говорил, я вам все уже сказал. Ну что остается? Исполнять. Но если ты исполняешь, то ты чадо. Если ты не исполняешь, то ты не чадо. Вот в этом все, так сказать, и есть. И главное было не то, что талдычить изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Достаточно было вначале, и об этом и Серафим Саровский говорит, и епископ Игнатий, он говорит, что для монаха очень важно начало монашеской жизни. Начало монашеской жизни. Когда закладывается фундамент, направление, русло, фундамент, его фарватер этого корабля, а потом уже идет, все идет в этом русле. Но если ты это усвоил, если ты это исполняешь, если ты это помнишь, если ты это держишь в благодатной памяти, тогда ты чадо. А если ты чадо только по одному факту постига или по одному факту пребывания в том или ином монастыре, это, конечно, это уже не делает тебя чадом, а делает искренняя жизнь по тому духу твоего духовника, по духу твоего духовника, тогда ты и чадо. А так сказать, как шутил старец Самросий, от моих чад один только чад. Это о тех, кто не слушают.
Отец Мелхиседек, вот последний вопрос на сегодня. Когда батюшка вот ушел, и самый вот такое горестное, да, еще было совсем недавно событие, когда ушел у нас отец Кирилл.
В феврале месяце.
Да, совсем недавно. И действительно, какая-то такая череда, вот, представления, да, вот, да. Вот этих отец Иоанн Крестьянкин и так далее. Да. Много можно фамилий и духовников нашей страны перечислять, но многие говорят и расстраиваются, что это уже конец, что других таких Крестьянкиных, там, Павловых и отцов Наумов уже не будет и нет, и что будущее, так как сказать, немножко призрачное. Что можно ответить этим людям?
Я когда сюда ехал, беру в руки не заметку, а краткое письмо отца игумена Никона Воробьева. И он говорит, я никого и никогда не мог назвать духовным чадом, потому что сам не был таковым, настоящим духовником. На этом он пишет по смирению. Но я никого не видел готовых, к этому водительству, к этому доверию, вере, искреннему послушанию, отсечением своей воли. Как стоит сам Россий, своя воля и учит, и мучит. Сначала помучит, потом только чему-нибудь научит. Поэтому говорит, что поскольку нет кто мог бы руководствоваться этим принципом духовного послушания. Поэтому Господь не дает и таких старцев. А вообще-то отец Иоанн Крестьянкин и оптинские старцы говорили, ваш духовник, это приходской священник на приходе. И отец Иоанн дает такой совет. В начале своего духовного пути решайте свои вопросы и исповедуйтесь у некоторых священников. У некоторых и у нескольких священников. И когда почувствуете духовное родство, и понимание, вот тогда уже предайтесь этому всецело, уже потом не бегая, вот предайтесь в это духовное водительство. То есть сначала поищи, как апостол Павел, кстати, призывает, все испытывайте, хорошего держите, все испытывайте. Но когда ты уже понял, что это твое, вот тогда уже будь верен, как муж супруги или супруга мужа. Сначала, так сказать, познакомились, 5-10, когда выбрали, тогда уже все, тогда уже остальной поиск уже заканчивается. И, кстати, еще одно из важных наставлений, которое я записал, ну и до конца эфира хотелось бы озвучить. Еще сегодня подхожу к одному архимандриту и спрашиваю, а ты что запомнил? Он говорит, я нес очень многие послушания в лаврии. И роптал на наместника, что меняет каждый год, меняет послушание. У меня какой-то ропот. Подхожу к батюшке и говорю, батюшка, ну, очередное 25-е послушание. И он говорит, что ты расстраиваешься? Самое главное на том или ином послушании, иванашеской жизни, это живи по совести. А какое послушание значения не имеет? Ни то, ни другое, тяжелое, легкое, нет, нравится, не нравится. Даже если не нравится, а большей части послушания, конечно, не нравится, вот, поступай по совести, потому что, может быть, и дано это послушание, которое не нравится, чтобы, поступая по совести, переломал себя, передел себя свой собственный эгоизм и потрудился во славу Божию, так сказать, на пользу братьев и на пользу того обителя, который тебе приютила, который дала тебе жизнь, кровь, постриг, монашество, священство, потрудись на благо обителя. А всегда, кстати, ну и наша жизнь, вспоминается слова схиархимандрита Христофора, духовника Тульской епархии, с которой я тоже имел счастье иметь общение, он говорил, а ты, говорит, запомни, мне, говорит, ты запомни, что монастырь, это не место отдыха, а место подвига. Я сейчас семейным людям говорю то же самое. Семья, это не место отдыха, это место подвига. Кто настроился в семье на отдых, что жена будет обслуживать мужа, муж будет обслуживать жену, что все кругом будет вертеться вокруг меня, такого не будет никогда. Кто на это настроился, он этого не найдет. А кто настроился на подвиг, то подвига в семье, для подвига это будет, да, поприще будет безграничной. Поэтому на что человек настроился? И поэтому, если ты настроился на подвиг, ну тебе дали 25-е послушание. А ты настроился, а тогда что ты удивляешься? Тогда нечему удивляться. Главное, говорит отец нам, хранить совесть в этом послушании, хранить совесть вообще перед Богом и перед людьми и церковью. Ну и, конечно, общие, так сказать, уже последние его и наставления были, это, конечно, Евангелие и жизнь по Евангелию. Читайте Евангелие, запоминайте Евангелие и исполняйте Евангелие, и спасетесь. Мы многие читаем. Запоминают еще меньше, исполняют еще меньше. И поэтому вот этот пример, образ старцев, пусть будет для нас уже путеводной звездой. А чтобы было меньше загазованности нашего пространства, чтобы эта загазованность, она какой-то ионизаторы, то есть те вещества, которые воздух нейтрализует и делает его чистым, для этого и существуют разные телеканалы, в том числе и наш дорогой, любимый союз, который всем нам необходимо, конечно, поддерживать, потому что смотрят миллионы людей, смотрят в разных странах, живут этим, питаются этим, как получают конкретно определенную духовную пользу, и поэтому это дело не только одних организаторов, не только дело одной епархии, не только дело одного епископа, митрополита, это дело всех нас. Есть такая русская пословица, курочка по зернышку, каждый по 100-200 рублей, и мы будем еще долго вещать на пользу православного, да и не только православного народа, вообще на пользу любого доброго человека, который, услышав, увидев, воспрянет духом и пойдет по жизненному, спасительному евангельскому пути. Поэтому, братья и сестры, потихонечку, так сказать, но в общую копилку по капле, от капли ручеек, от ручейка река, а в реке и в море что происходит? Оздоровление. Вот давайте эту реку и этот источник поддерживать, чтобы он не высыхал.
Да, спасибо большое, отец Мелхиседек, очень хорошо, что вот сегодня мы затронули такую важную тему.
Да, совпал, да. Воскресный день.
И действительно, я думаю, что благодаря батюшке вот мы очень много узнали, много тысяч людей к нему приходили, и это очень важно вообще, наверное, для всей нашей настоящей истории.
Если несколько минут еще есть, обязательно познакомьтесь с издательством «Благозвонница», которое издавало труды отца Наума. То есть в основном эти книги, они изданы по благословению старца Наума. Поэтому кто хочет с этим духовным наследием познакомиться, книги издательства «Благозвонница».
Отец Мелхиседек, спасибо, что с нами. Огромное
еще
спасибо, что...
вышла одна книжка для молодежи. Моя, там тоже есть небольшие воспоминания о временном и вечном. А она только так называется, для молодежи, потому что 60 лет, вот, это тоже молодость, а уже после 70, это уже вторая молодость. Поэтому приобретайте книжечку, тоже многое полезное, интересное для себя найдете. О временном и вечном она называется.
Спасибо большое, отец Мелхиседек, за эту прекрасную беседу. Мы, конечно же, вся команда телеканала «Союз» благодарит вас, что
спасибо,
вы всегда откликаетесь
позвали.
К нам, приходите. И огромное спасибо вам не только от телеканала, но от всех телезрителей, потому что то, что вы рассказываете, действительно очень полезно, я считаю. И даже часто, зачастую, сидя в этом кресле, я лично для себя очень много полезно хожу. Что говорить о нашей...
Будем
огромные,
стараться.
Огромных наших, как армии телезрителей.
Будем стараться.
Ну и напоследок давайте попрощаемся и благословим наших телезрителей.
Бог всем помощи. Будем помнить заветы наших старцев, которые нам оставили духовный путь, и хотя бы малую толику из того, что они нам оставили, исполнять. Хотя бы последнее запомнить, да, то, чем учил батюшка. Будем читать Евангелие, и учить Евангелие, и исполнять Евангелие в жизни. Бог всем в помощь на этом нашем легком, всерадостном, православном, христианском и мира спасительном пути. И пусть покров Пресвятой Богородицы покрывает вас на всех путях вашей жизни с Богом.
Я напоминаю, что в гостях у нас был настоятель подворья монастыря Оптиной пустыни при храме святых апостолов Петра и Павла в Ясеневе, архимандрит Мелхиседек Артюхин. А я, ведущий Сергей Платонов, с вами прощаюсь. До свидания. До новых встреч.